Как говорит матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих, наступит время, устанут люди от своих правительств. И это совершенно верно. Власти то в одну сторону народ, как проволочку загнут, то в другую. И проволочка сломалась. Всем людям Земли надо привести себя в готовность, и тем более управляющим слоям, привести себя в готовность, чтобы принять помощь свыше. Причем принять эту помощь совершенно достойно и по-человечески благодарно. Тогда мы получим очень интересное предложение сил света на дальнейшую перспективу планетарной жизни. А посмотрим, как обучает нас пятая колонна предателей и агентов ЦРУ, засланная в Россию. Оказывается, нельзя налаживать связь с силами света, с настоящими инопланетянами. Это якобы гибель для земной капиталистической цивилизации. А то, как поедаются сейчас народы и государства глобальными банкирами и олигархами, так это, оказывается, можно. Когда зверопауки-собственники пожирают всех и вся, это как раз то, что очень нужно силам черного сообщества. Это, мол, и есть нормальная жизнь, когда мультимиллиардер или мультимиллионер пожирают миллионы себе подобных. А тут, если вдруг явная помощь пойдет сверху, в прямом смысле, и эта помощь приведет людей в такое состояние, когда их нельзя будет запросто сожрать мультипаукам мирового сообщества. Здесь мы выходим на уровень планирования, прогнозов и пророчеств. Любопытно в этой связи вспомнить пророчество Федора Достоевского. Смертный приговор Достоевскому, его петрашевский эшафот – это ведь своего рода инициация. Ангел смерти коснулся его крылом своим, и ему открылось многое. Своим сознанием он проникал в недоступные простым смертным сферы и увиденное развертывал в своих пророческих романах. Он ведь с событийной и логической точностью предугадал события. Начнется с того-то, будет вот так-то, 100 миллионов убиенных. Такова плата России за кровавый социализм князя мира сего. Так и вышло. Он коснулся астрального клише на работах человечества. Он действительно касался высоких сфер, то есть космической памяти. И его болезнь, эпилепсия, тоже ведь не случайно. Это бунт его духа против узких рамок физического сознания. Оно не выдерживало мощи внутреннего огненного потока. Эпилепсия описывается внешне одними и теми же терминами, но на самом деле она может иметь разное происхождение. Когда еще ничто, казалось бы, не предвещало беды, за 40 лет до событий 1917 года Достоевский публикует в дневнике писателя 1877 год пророческие строки. Предвидится страшная, колоссальная стихийная революция, которая потрясет все царства мира изменением лика мира сего. Но для этого потребуется 100 миллионов голов. Весь мир будет залит реками крови. Еще бунт начнется с атеизма и грабежа всех богатств. Начнут низлагать религию, разрушать храмы и превращать их в стойла. Зальют мир кровью, а потом сами испугаются. Национальная тенденция взошла и раскрылась именно по такой формуле. Но Достоевским же даны и другие национальные прогнозы, в частности, в его речи о Пушкине. Стать настоящим русским, стать вполне русским – это стать братом всех людей, всечеловеком. Не будем идеализировать русских, которые, поддаваясь неизменным инстинктам, явили далеко не самые лучшие выплески своего национального потенциала. Но, может быть, по закону маятника, о котором говорится в живой космической этике, русский космос найдет в себе силы устремиться по вектору света и осуществить русский потенциал, провозглашенный в прошлых веках, а также Федором Тютчевым, поэтом с космическим сознанием. «Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью». Но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочней. При всех перипетиях последнего времени Россия, в общем-то, сохраняет выдержку. В русской судьбе словно бы воплощен пророческий завет Достоевского, сказавшего, что наибольшая выгода в том и состоит, чтобы не иметь никакой выгоды. Россия, может, и искала выгоду еще в начале XX века, когда была мощным восходящим государством. Но вот 91-й, и была ему еще утрачена, и богатство разорено, и миллионы жизней загублены, как говорят, не за понюх табаку. Страна, может, и пришла бы в себя, но тут так называемая перестройка, где главарями был устроен грабительский передел всего народом наработанного. И вновь прошлое, осмеяно, все плотское любимое, как-то ускользающее ушло. Остается, пожалуй, на самом сходе только дух, идущий из глубины веков и тысячелетий. Это самое, пожалуй, неуловимое, но зато прочное и обнадеживающее. Все пророки всегда приходили из плотских пустынь. Может, и из нынешней русской пустыни явится некто, кто напомнит народам слово Христово, которое сблизит и помирит их. И слово это будет любовь. Любовь – это дух, это соединение. И космическая любовь, воплощенная во Христе, это и есть кооперация миров. Христос, великий многострадальный логос нашей солнечной системы, говорил, «У Отца моего обителей много». Он связывал Землю с космосом, вводил человечество в контакт с дальними, то есть высокоразвитыми мирами. И это любовь. И поэт Тютчев в данном случае совершенно прав. И в этом славянский и русский импульс проявился. Но не надо думать, что этого до прихода Христа не было. Основная нота развития человечества была заложена намного глубже. Миллион лет назад, в начале арийской пятой коренной расы. Заложена была в дохристианский, в славяно-арийский состав человечества, а состав был безнациональный. Никаких наций, единый арийский народ, единый язык санскрит. От него и ведет свое происхождение язык русский. Величайший логос Солнечной системы обращается к нам. «Не вы, но я вижу победу». Не вы, но я знаю будущее, и, зная о нем, свидетельствую о непреложности сужденного цикла. Как ночь сменяется днем, зима весною, смерть новым рождением, так и цикл сменяется циклом, неся с собой условия новые и новые формы жизни. Незыблемость законов космических служит основанием непреложности знания нашего. В понимании исторического процесса развития человечества применяются нами меры больших сроков, от них зависят и малые. Звезды рисуют узоры лучей на поверхности планеты, и по этим узорам или узлам сгущенного звездного света располагаются центры цивилизации и очаги культуры. Они, эти центры, смещаясь, двигаются по лицу Земли, изменяя карту мира исторически, географически и геологически. Когда говорим о жребии лучшем, данном лучшей стране, Руси, знаем непреложность космических начертаний, то есть того, что предначертано мощью звездных лучей. Даже на протяжении известных человечеству тысячелетий центры культуры постоянно менялись. И ныне центр звездных воздействий с особой силой сосредоточивается на избранной роком стране, суля ей небывалый расцвет и могущество. Истинно, силы небесные с нами ныне невидимо служат в оформлении великого будущего земного человечества и вашей малой планеты. Свет сужденный велик, не затушить его отбросом вчерашнего дня – которые уничтожаются в огненном горниле жизни, быть может, не всегда заметно для глаза, но настойчиво, упорно и безжалостно. Космическая эволюция не щадит отставших и не считается жертвами регресса. Рука Создателя нового мира не остановится перед участью тех, кто станет на пути осуществления великого плана. Для знающих и не знающих – Выбор неизбежен. Либо примкнуть к эволюции, либо быть сметенными гигантской волной новых огненных энергий, устремленных из просторов космического океана жизни. Потому говорю, ручательство непреложности победу идущему свету даем. Не в малом масштабе своем, но в великом планетном ждите утверждения грядущего счастья. Сказано, не будет глобальной общины, то не будет жить и сама планета со всеми ее формами жизни. Но Россия вновь рядится в чужое платье. Под каждым кустом появились президенты, парламенты, мэры, муниципалитеты. Пахнуло серным духом из преисподней, духом западной евроигры, в преуспеяние, в красивую пошлую жизнь. Россия вновь выгребает события до самого донышка. Причем те события, которые при напряженности национального планирования можно было бы и не выгребать. Россия вновь подвержена мощнейшему иностороннему воздействию, как это случалось уже во времена императора Лжепетра Великого, Петра I. Ведь не скажет никто, что Соединенные Штаты Америки вновь подвержены мощнейшему славянскому или русскому влиянию. Наоборот, русские глупо выполняют команду псевдорусских главарей из пятой колонны, на Запад равняясь, смирно. Ведь все запланированное гнилым Западом осуществляется. Хотя, конечно, если русское планирование идет под благим девизом «не иметь никакой выгоды», то оно в результате и осуществляется. Но очевидной выгоды действительно нет. И все же, славяно-русская жизнь в любом случае почему-то результат чьих-то чужих устремлений, воль и событий. В России уже шла речь о том, что россияне – это совершенно разные этносы. Сила их утверждения есть сила их самоотвержения. Открытость и замкнутость. Для нас замкнутость – смерть, а для темных она – жизнь. Причем темные замкнуты в себе, но зато снаружи они, вампиры, по большому счету, втягивают и втягивают энергии, материю, возможности и так далее. Учитель света обращается к землянам. Явите понимание происходящему в масштабе общепланетном. Надо встать в течение космического потока эволюции. Земля и народы ее населяющие вовлекаются в этот поток. Сор, грязь и тяжелые частицы оседают на дно или выбрасываются из потока на берег. Все, что не идет с эволюцией, становится космическим сором и идет в переработку. Не примкнувшие к эволюции становятся сором и вынуждены будут с планеты уйти, ибо сроки диктуют решение судеб не только Земли и народов, но и отдельных людей. Выбор делает каждый сам свободно и добровольно. Выбор обусловит отбор. Отбор по свету тени. Знак моего войска миллиард, и каждый с печатью духа на челе. И из твоих, вышедших в поле, один будет взят, другой же оставлен. Широко поле жизни, и всепланетен отбор, но каждый решает сам. И будет взят, сделавший правильный выбор. Из заросли буйной сделаю рощу, и вы мне поможете в том. Сейчас все народы Земли подвержены одному мощному космическому воздействию, и вся проблематика сводится к тому, какая нация сможет почувствовать реальность космической планетарной обстановки. Мир капитализма, мир сатанизма космосу чужд и должен быть уничтожен. Авианосцы, ракеты, банки и суперприбыли окажутся ненужными. И упование на них будет старой рухлядью. И суперкомпьютеризация не поможет. Сейчас уже независимо от того, какое планирование наработано, партийное, национальное, церковное или даже научное, все оказалось в совершенно ином качестве среды космического обитания. В космическом учении Агни-йога и в письмах Махатм сказано, что при переходе в новую форму существования будут гибнуть миллионами, ибо не хотели готовиться. Ситуация категорическая, и она недискутируемая. Либо будущее, либо прошедшее. Вот сейчас и идет фракционирование. Все делятся на фракции. Либо восхождение, эволюция, либо нисхождение, инволюция. Среднего нет. В какое-то мгновение каждый человек, задумываясь над тем, кто он, что он, зачем он, куда он, должен под растущим давлением космического огня ответить на вопрос, что же реально в нем сейчас. Не количество слов и образов, которые могут встать перед глазами, закрытыми или открытыми, а то, что является живым, реально. Вот и произойдет то, что можно назвать кооперацией с космическими воздействиями. А воздействия уже идут. Космический учитель говорит, мировое положение все время изменяется в пользу новой страны России. Оно улучшается там во всех отношениях. То, что идет вперед быстро, опережает идущих медленно. Мы видим конец и полную победу над старым миром. Под нашей рукой и лучами страна расцветает. И вы расцветете в условиях жизни нежданных. Над вами лучи. Часы эволюции бьют 12-й час. Сдвиг великих и новых свершений. Свыше дается указ родине сердце отдать. Кто служит телу, кто желудку, кто карману, а ты родине будешь служить. Мне нужно ваше объединение в монолит духа. Хочу действовать кругом и через круг. Многое можете сделать. Еще укажу, что промедление смерти подобно, ибо вас собираю ко времени. Пусть дух колебаний не являет. Луч, который над вами, будет освещать все вокруг вас, привлекая энергии нужные и людей, и усиливая магнит ваш. Чуете? Вооружаю вас до зубов огненным оружием духа. Тупа и инертна человеческая масса, но приводится в движение двигателями духа. Эти двигатели те, чье сердце горит. Двигатели эволюции. Сейчас самое страшное – это остаться наедине с самим собой, наедине со своей временной животной личностью. Пригоден ли я или не пригоден для большой эволюционной жизни в будущем на этой Земле? Войду ли я в гармонию с обновленной природой данной планеты? Не отброшу ли вечную идею о неисчерпаемости жизни и мира? Елена Ивановна Рерих, матерь Агни-йоги, пишет. Механизация настолько поработила сейчас человечество, что большинство превратилось сознательно и бессознательно в роботов. Необходимо раскрепощение от этого бедствия, грозящего разрушением многих тонких способностей человека при замирании в нем духовности. Константин Циолковский. Чем больше будет жить Земля, тем совершеннее будет отбор, и само население выше. Со временем все будут так высоки, что мы представить себе теперь не можем. Каковы же будут высочайшие из высших? Земля не дозрела. Большинство же планет дозрело и содержит совершенную породу, управляемую еще более совершенными существами. Мы уже говорили про союзы солнечных систем, про их сношение, управление и невообразимо высоких президентов. А космический учитель говорит, мысль обращаем к ведущей стране и глубинам космическим. Нам надо мысль человеческую оторвать от Земли и вывести ее в мировое пространство. Нет сатаны, чтобы препятствовать нам в этом. И потому мысль свободно течет и увлекает сознание за собой. Но мысли дать надо опору и на Земле. Потому и спутники, и идеи о межзвездных полетах и космических кораблях. Все это наши старания и плоды. Мы мысль людей с планеты поднимем и к звездам ее устремим. Пусть мечтают и строят снаряды. Мы же тем временем дух их подготовим к принятию высших законов и признанию неотрицаемого и достоверного знания высшего мира. Мудро совершается план развития новой расы. Много работы, много забот, ибо мысль должна проникнуть в мир бесконечно большого и в мир бесконечно малого, и объединить то и другое в едином космическом понимании жизни. Великий логос Солнечной системы. Нужно помнить, что новое небо может стать видимо. Уже давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от наблюдений. Религии не могли обосновать значение нравственности. Теперь религии не умеют найти общение с наукой. Пора собираться Земле в новый путь. Елена Рерих. Мир будущий, мир высший идет в доспехе лучей лабораторных. Познание высших законов подчинит технику духу, и отсюда утвердится и познание высших целей, которое поведет к преобразованию всей материальной природы. Преображенная природа, преображенный дух народов подскажет новые, лучшие формы устроения жизни. Новое небо и новая земля, будут ли они? Уже говорят, что огонь пошел с неба. Пространство насыщается этим огнем. Начались мощные климатические, геофизические процессы, о которых главари земные и все человечество предупреждались не раз. Магнитные полюса двинулись навстречу друг другу. Наблюдается не только остановка Гольфстрима, но и попятное движение на юг холодных северных вод от интенсивно тающих льдов Арктики. Все это имеет колоссальные геополитические, экономические и социальные последствия. Обо всем этом человечество было предупреждено не раз силами света Солнечной системы. Но силы тьмы, захватившие власть на Земле, умышленно не реагируют на это. Во втором послании апостола Петра сказано: «Вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Еще тогда, 2000 лет назад, знали, что огонь пойдет. Подлейшее насыщение ложью людских взаимоотношений не является ли подготовкой жертв этому огню? Ведь можно было бы выстраивать взаимоотношения в режиме бескорыстия и самоотверженности, в режиме максимизации правды, истины, любви. И тогда космический огонь стал бы не опыляющим для населения нашей планеты. Действительно, огонь уже пришел на Землю, и Христос предупреждал об этом. «Огонь пришел я низвесть на Землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Да и вся система религий Зороастра тоже сводится к тому, что основополагающим и жизненным духовным средством очищения и эволюции для нас является огонь. Игнис санат – огонь очищает. И есть такое афористическое выражение и в латинском языке, которым кастрировали вероучения, культы и науку Запада. Нельзя сказать, что люди не были оповещены. Они были оповещены самыми разными способами и самыми разными сценариями. Дано даже учение огня, агни-йога. Как никогда земляне сейчас снабжены очень точным учением света, очень точной характеристикой той среды, которой еще нет, но которая будет обладать предсказанными в учении качествами, предваряющие, или априорное знание уже дано. Дано широко, глубоко, надолго и для всего земного шара. Кстати, оно пригодно и для всей Солнечной системы, то есть для тех форм жизни, которые опередили существующие на Земле формы жизни и сознания. Как никогда Земля обеспечена космической страховкой с уровня высших сознаний. И сейчас уже дело людей состоит в том, как отнестись и как принять это сознание. О том, как люди отнеслись, можно судить по тому, как отрицательно отнеслись к учению света, разнообразные церковно-сектантские конфессии. Главари всех государств земных, все мировое сообщество банкиров и капиталистов не приняли учение света. Идет непримиримая борьба даже среди многих лжепоследователей учения света. Как много изуверства начинает возникать и в их среде. И все это тоже ведь не случайно. Такое поведение человеческих организмов, человеческих сознаний под напором стихии огня обусловлено всем прошлым человечества. А более конкретно всем прошлым пятой коренной расы земного человечества. Как, впрочем, и Агни-йога явилась итогом эволюционных усилий для людей, восприимчивых к космическому огню, к эволюционному продвижению, космической кооперации. Это будет обретать все большую очевидность для людей, принявших новый формат состояния природы, то есть принявших пришествие огня, и все более непримиримо будут бороться темные сущности, которые изначально боролись против истины света. Кто хотел, тот учел предупреждение Христа, но воспользовались этим по-разному. Одни следуя, другие борясь, сея тьму, мрак, невежество, ложь и безнравственность, и тем самым подготовляя огню своих приверженцев замусоренными и психоментально грязными. Сейчас борьба глобально обостряется, сейчас идет то, что в церковно-культовых терминах называется «страшный суд». Но, как было сказано, страшным этот суд будет не для всех. Важно, что он исключительно справедлив. Ситуация складывается так, что сейчас уже видно, какие основы общепланетного состояния будут в ближайшем будущем. Поэтому, когда мы говорим о будущем, то надо говорить о его как бы конструировании. Однажды совсем недавно генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор интересную фразу сказал, довольно глубокую, о том, что те сценарии будущего, которые были построены на старом воображении, то есть по тем принципам, на которых строится техническая цивилизация, уже непригодны. Будущее надо конструировать на основе высоких планов космической Агни-йоги. В этом смысле наука является очень серьезным средством для конструирования будущего. Здесь надо обратить внимание на проблемы доброй воли, мужской доброй воли, женской доброй воли и их дружескому взаимоотношению в режиме искренней нежности. Да, воля – это нежность. Как это ни странно, может показаться кому-то на первый взгляд. Очень многое сейчас зависит от того, какой выбор сделают женщины. Именно они, потому что в новых условиях им дано это преимущество. Что предпочтут они в иерархии нравственных ценностей? Что предпочтут они в сфере чувств? Какое облагораживание духовной или материальной среды предпочтут они? Куда они устремят вдохновение мужчин? Ну а если пытаться строить будущее, надо опять-таки знать, в каком состоянии находится настоящее. Писатель Головачев писал, что мы живем в запрещенной реальности. Возникает вопрос, кем она запрещена? Точнее, это ложная реальность, сцементированная эгоизмом, корыстолюбием и невежеством. Как сложилась эта реальность? В чем секрет устойчивости царства лжи? Из чего вырос этот запрещенный мир? Из какого зерна? И как выбираться из этого жуткого царства в настоящую действительность? Ведь есть еще и настоящая действительность, в отличие от запрещенной. Какие между ними возможны переходы, взаимодействия? И что делать человеку, который приходит к осознанию этих вещей? Такая постановка вопросов и глубокая, и значительная, но она неизбежно вернет нас к тому, что называется копанием в прошлом. Если говорить о деталях, то надо показывать технологию производства царства лжи. Запрещено знать невидимую реальность. Считается, что готового будущего никогда нет. Оно в каждой фазе, в каждом времени конструируется. Конструируется, как ни странно, волей интеллектуальными структурами живущего на Земле человечества. Материал и материя, которые мы применяем в мышлении, качество мышления, его глубина, его широта обеспечивают движение людей в будущее. Но ни на что не наброшено столько ограничений силами тьмы, как на свободу мышления. Вот почему любое глубокое и значительное исследование природы, исследование человека, их взаимодействия, любое исследование, которое выходит за рамки узкого сценария человечества уникального Вселенной, становится запрещенным. Здесь мы комментируем не всю глубину понятия «запрещенная реальность», но одну из самых существенных его сторон. И то будущее, к которому мы приведены, оно было организовано средствами жесткой редакции интеллектуальных процессов людей на Земле. Мировые властные структуры, администрация, наука, религия, где-то в сердцевине скрытых видов своих взаимоотношений задают координаты управления полями ума, менталов. Мы не знаем, что это представляет собой в деталях, но оно устойчиво, долговременно, оно работает и продолжает работать. Действие этого механизма очевидно, хотя бы по его отношению к серьезной интеллектуальной деятельности. Все земляне сейчас привязаны к задачам, не имеющим никакого отношения к самоосознанию, к крупномасштабным процессам эволюции, к конструированию будущего. В результате материя знаний, благодаря которой человек и становится человеком, сейчас унижена, а поток отрицательного мышления, отрицательных эмоций в соборные процессы мышления человечества, в материю знаний, можно сказать, приводит к самоуничтожению человечества. В Агни-йоге говорится, что эгоистическое, мелкое, самолюбивое и яростное мышление является породителем болезней и источником проказы духа. И вот в таких условиях формируется, соответственно, темное будущее. А светлому будущему негде прорасти в таких сознаниях. Это будущее уже развернулось для многих людей на этой земле. А те, которые строили эту структуру, они знали, зачем они это делают. Поскольку мы говорим о реальном будущем, то и надо остановиться на тех его факторах, которые доступны нам. Какова же методология, каков инструментарий конструирования будущего? Прежде всего, мы должны учитывать состояние природы. Я понимаю это широко. Состояние процессов на Земле, состояние процессов ближайшего к нам космоса, то есть Солнечной системы. Ведь и климатическая, и биосферная, и электромагнитная среды нашей планеты тесно взаимосвязаны с событиями Солнечной системы. Мы должны знать космоземные связи, состояние, в котором находится сейчас Солнечная система. Реальное, глобальное будущее одно на всех, и оно не зависит от той темной структуры, которая сформировала среди людей отрицательное мышление. Но конкретное вхождение в это объективное будущее зависит от самих людей. Простого вхождения не произойдет, если мы не будем руководствоваться правильно организованными планами будущего. Готового будущего нет. И если мы хотим развить новое представление, а впоследствии и новое мышление, то должны обязательно опереться на опыт космических строителей, на то, из чего это новое будущее будет строиться. Если это будущее строится на новом знании, то никакого механического переноса готового себя в будущее не произойдет. Задача нового воображения состоит в пересоздании самого себя, ибо новое время требует иного пространства. То есть требуется реальное преображение сознания. Давно сказано, не вливают новое вино в старые мехи. Это одна сторона. Другая – состояние человечества. Та большая ветвь, которая впала в темное, отрицательное мышление, в отрицательное эмоциональное состояние, по неизбежности вошла в фазу самоотравления. Увеличение веса онкологии – это проекция духовных проказ в тело физическое. Такой диагноз Агни-йога утверждает совершенно отчетливо и в ряде мест. И воспринять это надо не просто где-то мимоходом, а довольно серьезно. Влияние надземных энергий, высокоразвитых планет Солнечной системы по отношению к тем людям, которые настроены эволюционно, усиливает их стремление жить в реальности незапрещенной. Этот фактор космического влияния должен быть осознан и принят. Надо всем работать на встречных потоках. Тот план, который дан с более высокого уровня сознания, с уровня великого братства человечества Солнечной системы, это Агни-йога. Она дает вхождение в настоящую действительность. Причем она дает вхождение в ту высокую действительность, в которой живут развитые цивилизации Солнечной системы, и которые обладают более высокими и более мощными возможностями, чем обладают земляне. Не зря говорится в учении света, что сейчас состояние Земли таково, что решение ее задач может происходить только с уровня чаш архангелов. В учении жизни говорится, что насильно никто спасен не будет. Так что сейчас мы имеем дело не с единым будущим, а с целым спектром состояний будущего. Будут и такие, будущее которых представится еще более глубоким прошлым. Это те, воображение которых устремится к прошлым сценариям жизни. Они не захотят себя пересоздавать по космической программе Агни-йоги, которая обязательна для всей биологической жизни в связи с наступлением эпохи огня и нового состояния Земли. Жаль, но многие земляне сейчас увлекаются версией жены Лота, оглядываются назад в прошлое, превращаясь в окаменевшие соляные столбы. Поэтому имеет смысл сосредоточить внимание на том, что людей Земли завтра или через год встретят, какими внутренними или внешними качествами они должны обладать, чтобы войти в будущее космоэволюционного характера. Здесь уместно вспомнить и слова Елены Ивановны Рерих о том, что наступила эпоха четырехмерного мира, эпоха психической энергии. Есть три пространственные координаты для физических тел и есть психическое пространство, как четвертая характеристика того же пространства. Дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 100, 50 или даже 10 лет назад. Эфир планеты, незаконно репрессированный князем тьмы и его учеными в конце 19 и начале 20 века, выброшенный было из мира описания, не только все больше насыщает сейчас пространство Земли, но и поневоле вводится в научный оборот. Эфир или пятая стихия природы – торсионные поля, последние физические версии квантовой физики. При их осмыслении надо учитывать один немаловажный факт. Признав эфир в науке, мы его постепенно будем узнавать и в природе. Эфир – это первооснова плотной и тонкой материи планеты. Он всегда присутствует в ней. А сейчас его становится все больше. С увеличением эфирного насыщения Земли и, естественно, воздуха, земной коры, мантии и прочее, начинают меняться физические, химические качества атомов и молекул. То есть меняется психоэфирная основа микромира. Недаром сказано силами света. Каждый атом психологичен. Через научный фактор, через осмысление текущего состояния пространства мы с помощью живой этики обнаруживаем, что растет количество поляризованного, неоднородного эфира насыщения Земли, да и всей Солнечной системы. То пространство, хорошо нам известное, трехмерное, в котором мы живем, которое мы освоили, оказалось очень узким, хотя и весьма полезным для физического мира. Европа, являясь седалищем князя тьмы, бывшего владыки Земли и его сатрапов, сочла нужным убрать эфир и из астрологии, и из физики. Генералы тьмы убрали как раз ту часть физической материи, которая несет функцию муфты сцепления физического тела с тонкими телами человека и планеты. Они умышленно и подло убрали из человеческого миропонимания эфирное тело планеты и человека. Таким образом, произошло психоментальное физическое расслоение, то есть искусственное разделение единых миров Вселенной. Это тоже евроцензурное запрещение на связь миров. Те евроцензоры, кто запрещал эфир, они-то грамотно пользовались возможностями своих тонких тел и своих тонких органов, но всем народам сказали, что этого всего якобы нет. Все сие происходило под патронажем самого лже-Люцифера и его черной иерархии. А сейчас активизированное эфиронасыщение растет. Меняется качество плотной материи на атомном и молекулярном уровне. Меняется вязкость воды. Меняется состав атмосферы. Меняются электромагнитные процессы. Меняются свойства металлов. Металлы как раз хорошие эфиропроводники. Не зря они и электричество проводят. Они эфиронасыщены. А ведь вся земная базарно-машинная цивилизация усилиями лже-Люцифера построена на металле и на физическом электричестве. И теперь этот фундамент, как говорят, поехал. Как мы можем только на старых экономических, политических или религиозных посылках строить будущее, если и те, и другие третьи даже не знают настоящего, и тем более не знают нового неба и новой земли? О какой экономической выгоде, о каком очередном церковно-культовом храме можно говорить, когда даже кирпичи могут поехать на атомно-молекулярном уровне? Если свойства металлов меняются, то металлы могут даже размягчаться. Холодное плавление металлов. Вот вам причина растущих многочисленных аварий во всех сферах земной жизни, связанных с металлом. А металл – это как вовне, так и внутри человека. Такой поворот событий все более реален. А еще количество квартирных шаровых молний растет год от года, и электророзетки, и телефоны все чаще пузырятся огненными эфирно-плазменными сгустками. А что, если это участится на целый порядок, в сотни и тысячи раз? Здесь мы остановились коротко на первом факторе состояния природы. Основным видоизменяющим фактором является увеличение количества эфира, тонкой материи, материи в доатомарном состоянии. А эта материя, она же и энергонасыщенная. Здесь же проявляют себя и торсионные поля, это поля кручения тонкого мира. Они не изолированно существуют, а всегда в тесном сцеплении и с гравитационной, и электрической, и магнитной энергией. Эти энергополя взаимодействуют, взаимоподдерживаются и взаимополяризуются. И в результате через поляризацию мы получаем новую феноменологию. Увеличивается, например, количество снов наяву. Появляются над электростанциями облака и огненные шары, которые якобы отсасывают энергию. и так далее. Можно это все на таинственных инопланетян списать. Что умышленно делается, подставляя их и сваливая всю вину на них? Это очень нужно маршалам тьмы для того, чтобы эту проблему сделать глупой. А то, что это физический процесс, то, что тонкий мир и эфир планеты начинают под давлением нового космического времени внедряться или пропитывать физический мир, этого хитро подлые наши начальнички до сих пор не объясняют. Они всячески запрещают знать и видеть реальность. Она для них смерть и полет в космический мусор. Строительство будущего надо начинать сейчас каждому с эфирного, психоментального переустройства себя самого. Надо начинать прежде всего с воспитания в себе благодарности силам света, с абсолютного бескорыстия, с честности перед собой, перед своим высшим «я». Надо признать, что это и есть главное. Оно подлежит всяческому изучению. Это надо не только изучать, но и правильным образом немедленно применять и для себя, и для планеты всей. Здесь перед нами разворачивается совершенно иная основа планирования. А в связи с тем, что обычные физические свойства Земли становятся как бы дружными с тонкими свойствами, со свойствами тонкого мира, то у землян появляются новые возможности и межпланетных, и межмировых коммутаций. Природа меняется не только на Земле, а в связи с тем, что Земля меняется, значит, она проявляет новые внешние качества. За счет возрастания энерговещественного насыщения межпланетного пространства увеличивается цельное состояние Солнечной системы. Уточняется вектор дальнейшей эволюции, а он связан с огненасыщением. Физики называют это состояние среды рассеянная плазма. То есть Земля, как плод, вызревает в новые качества. И, соответственно, все, кто на ней, должны этим качествам соответствовать. Ребенок формируется в утробе матери Земли. Для нас матерью является природа. Земля, как мать, свою биосферу содержит. Ее качество меняется. Но одновременно идет и информирование нас. Много необычных детей. Масса людей, необразованных, как принято считать, которые находятся в очень тонких связях с миром тонким. Увеличивается число экстрасенсов, сенситивов, разного вида контактерских, принятых текстов, видений, знаков. Все это свидетельство того, что материальное качество Земли как бы демократизирует тонкие связи достаточно чувствительных человеческих сознаний. Космос и Земля рвут рамки запрещенной реальности, навязанных земному человечеству князем мира сего и его черными маршалами и генералами. Каждый обитатель Земли сегодня, как никогда ранее, имеет конкретный выход, как вверх, так и вниз. И сейчас, как никогда, назревает опасность падения назад вниз, во тьму грубой материи неразвитых планет. Не вознесение, а проваливание, падение. Как наверху, так и внизу. Другой вопрос. Где конкретно мы находимся, и какая ступень для нас является верхней, а какая нижней? Если мир как ветвь растет по образцу, то при бифуркации действительно можно создать преобладающий нарост низа вверх, то есть нарост снизу, порча планетарной действительности. Не ветвление верха, а проращивание низа. Ситуация складывается в пользу того, что еще более низкие сознания низкоорганизованных миров через разболтанность и безответственность землян начинают прорываться в человеческие сферы, в человеческий слой со своими требованиями, целями и средствами. Это очень серьезная вещь. С другой стороны, со стороны иерархии света Солнечной системы сверху идет то, о чем мы уже говорили. Идет светлое иерархическое вдохновение, иерархическая предупредительная информация, подпитка. Идет крайне нужная помощь. Два магнита – вверх и вниз. И в зависимости от того, кто куда устремлен, так и конструируется будущее. Если уж говорить об Армагеддоне в терминах более обширных и знакомых, в терминах добра и зла, то получается, что человечество находится сейчас в громадном сепараторе под воздействием двух полярных напряжений – света и тьмы. Каждый из нас индивидуально находится перед проблемой выбора и проблемой планирования своего будущего. Те, кто выбирает низшие темные миры, те тоже конструируют. Они учитывают требования ретроспективного вектора времени, иерархичность и космичность своих процессов. Где же они будут размещаться, эти разные будущие? Ведь планета едина, реальность планетна едина. Она закреплена единственным образом, какой бы закрепощенной она ни была. Может, произойдет разлом планеты пополам? Мы сидим здесь и разговариваем. У нас есть энергополя, мы взаимодействуем. Но пока ничего не происходит. Дело в том, что наши слова о реальности являются пока только словами. Действительно, Земля может взорваться, если человеческий настрой будет двигаться к тому, когда общая духовная энергия станет запалом для того огня, который неизбежно рождается и в самой Земле, и в окружающем космосе. Но учение света прямо утверждает, что опасность взрыва Земли миновала. Такое будущее уже сложилось, но мы его еще не ощущаем, потому что в космическом планировании большое значение имеет инерционность духа материи. Это зависит от того, в каком направлении, с какой мощностью, с какой массовостью шли так называемые средние процессы на Земле. Сейчас эта инерционность уже во многом на совести людей, поскольку направление вниз продолжает поддерживаться человеческой гордыней, самоволием, злонамеренными сценариями процветания, элитного обогащения за счет уничтожения самой планеты и ее обитателей. Поэтому без громаднейших катастроф Земля не обойдется. Не придет уже в себя сама Земля и человечество ее. А в отношении человечества в Агни-йоге сказано, что от огненной стихии будут гибнуть толпами, а в другом месте сказано миллионами. Вот и ответ на тот вопрос. А как же так действительность не рвется? Да нет, она рвется. На первый взгляд получается, что того будущего, которое вырастает в режиме противостояния космическому огню, не существует. Но оно есть. Оно оформляется в своих средах и в своих мерностях. Давно известно, что человеку присуще больше заботиться о страдальцах, находящихся под угрозой уничтожения. Но есть разные страдальцы. Некоторые, грубо говоря, в гробу видели нашу заботу об их спасении. То, что для нас страдание, для них может быть кайф. Тут нельзя свои представления трансформировать на них. Да ничего подобного. Сколько примеров было, да и любой может наблюдать это. Не лезь, это мое. Часто более всего люди любят свои страдания. Ну и как к таким людям ты подъедешь? Ребята, не страдайте. Да прежде всего тебе же голову и снесут. Вот ведь в чем дело. Не лезь в чужое будущее. И в учении света говорится: не считайте темные знаки. Вы встретите сгущающуюся тьму. Так что интересуясь, где, в каких местностях, какие планеты возьмут передовые отряды темной компании. Ну, можно в той компании оказаться. Они пропустят желающего поболеть о них, подскажут. И там оставят. Кстати, даже и у православных старцев, да и у суфиев говорится: не смотри, как гибнут грешные, смотри, как спасаются праведные. Тут аккуратно надо определиться. Кстати, с точки зрения темных, именно мы якобы гибнем, то есть идем в гиенну огненную. Вот это и есть один из пунктов так называемого запрещения реальности. Переполюсовать, перепаять концы, переменить значение на обратное. Мы говорили об этом. Многое из подданного имеет обратное значение. Как объяснить огненную символику числа 666, то есть тот огонь, который был предсказан в библейском апокалипсисе, а теперь уже и пошел, был объявлен гиенной огненной именно теми, для кого он страшен? Это спекуляция. Почему огонь вдруг стал им страшен? Да потому что огонь все дешифрует. В иудейской Библии говорится, Бог есть огонь поедающий. Что ж, обратимся к своему будущему, огненному. Мы как-то уже говорили, что мир растет по образцу, по ментальному клише. А значит, управляет миром тот, кто создает сей образец, кто создает представление в умах основной массы обывателей. Получается, что фабрика массового воображения – это фабрика обывательской действительности. Например, Голливуд, фабрика западных грез, задает и планирует плотскую очевидность и закрепляет сознание невежественных толп. Это как раз та антиэволюционная лжедействительность, у которой нет будущего. Голливудское будущее – это одно, банковское будущее – совсем другое. У политиканов-эгоистов, у нынешних средств и методов борьбы за власть – третье. Нас же больше интересует то эволюционное будущее, которое так или иначе очень крепко будет связано с космическим программированием будущего Земли из космоса. И передаточный механизм уже есть эта живая космическая этика. Там сказано, мы принесем все кирпичи для постройки будущего, но нагнуться за ними должны сами строители. Но как распознать это будущее? Где эти кирпичи? Если захочешь, то распознаешь. Воля искателя решает, к чему человек стремится. Если, допустим, устремился к новой модели Мерседеса, то за ним и будет нагибаться. К чему волю преклонишь, затем и последуешь. А вот в книге «Надземное» говорится, «Дайте нам сконструировать будущее, ваше земное будущее, потому что оно исходит из надземных, светонасыщенных миров. Поэтому светлое будущее прорастает в неожиданных для темных отбросов местах. И в учении света об этом сказано. Нам не нужны миллионы, где можно обойтись десятками. Вот еще одна страшная, с точки зрения обычного сознания, черта будущего. Новое зарождается скрыто, как дитя в утробе матери. А потом и зерна будущего будут прорастать, будут поддерживаться. А если в терминах матери и ребенка рассуждать, то кормиться, поиться и пеленаться, они будут новым, эфира материальным состоянием новой земли и нового неба. В учении жизни говорится, что изменение физического состояния земли углубит и расширит понимание космической агни-йоги, данной силами света на многие тысячелетия будущего земли. Для чего технический прогресс мультиолигархов так будоражит землю, разрушая ее? Да для того, чтобы Земля не перешла в новое состояние, в котором они, владыки темной нереальности, не смогут жить. Вот так. У них тоже ставка большая. Если нам, земным людям, силами тьмы препятствия поставлены в виде жутких экономических сценариев и в кроваво-сексуальных телетриллерах, то чувствительность природы к космическим программам эволюции – умышленно снижается титаническим техногенным давлением. Инфернальное сопротивление будущему тоже характеризуется и глобальностью, и тотальностью. Планету Земля выродки князя тьмы хотят законсервировать хронической болезнью. Мол, больной может и не умрет, но и не изменится. Здесь все тот же эпизод о том, как ушла от эволюции библейская жена Лота, оглянувшаяся и ставшая соляным столбом. То есть возврат и кристаллизация в устремлении к старым, прошлым и прогнившим сценариям жизни. Сейчас землян усердно разворачивают к прошлому. Капиталисты, монархисты, церковники, националисты, фашисты, коммунисты в кавычках. Все настоятельно зовут оглянуться. Например, сторонники КПРФ тоже пропагандируют старую игру. Они тоже демонстрируют полнейшее пренебрежение к глобальным природным процессам. Зачем махровые эгоисты, сыны князя тьмы, хотят склеить старую скорлупу, когда цыпленок уже проклюнул ее? Скорлупа ведь уже протухла. И этой формальной тухлятиной хотят пропитать идею будущего. Наверное, чтобы окончательно отравить ее. Но цыпленок, то есть новый мир, уже бегает. И надо бы всем заботиться о нем, а не о тухлой скорлупе старого мира. Хочется предложить сторонникам общинной идеи. Откройте хотя бы один бесплатный магазин. Да-да, именно бесплатный. Пусть добрые люди приносят туда излишки продуктов, вещей, книг, а нуждающиеся берут бесплатно. Вот и начнется истинный коммунизм. Делайте его своими руками. Не ждите дяденьку императора, генсека или президента. Не ждите от этих недобитых врагов человечества чего-либо хорошего. Парткомов сейчас нет на каждом углу. Некому запретить такое социальное творчество. Подобный островок общинности станет мощным противостоянием миру сатанинской алчности и оголтелой наживы. Пусть коммунизм начнется с малого, но он так или иначе начнется. Говорят, что в России скоро возникнет и утвердится великая безденежная цивилизация. Похоже, что так и будет. Ведь если разобраться, то каждый из нас готов работать за идею хоть 24 часа в сутки. Но деньги нам этого не дают. Деньги – это универсальное средство благоденствия тех, кто на них паразитирует. Сколько же этих паразитов развелось? Не счесть. Кстати, деньги – также и универсальное средство подавления сил у тех, кто и без денег готов работать. Если основательно проревизировать человеческую деятельность, то сколько же сфер ложного труда можно ликвидировать? Ни у кого от этого не убудет, потому что ложный труд и так ничего не создает. На самом-то деле в мире существует гигантское перепроизводство вещей и продуктов. Просто наловчились их законно уничтожать. Жуткая дьявольская цивилизация. На что расходует она гигантские средства? Той же цели уничтожения служит и моральное, а точнее аморальное, ускоренное старение произведенного продукта. Транснациональные корпорации договорились всячески сокращать срок его службы. Моды и морды демонов за ними. Человечество, сынами ликвидированного сатаны, вовлечено в гонку за ложными целями. На самом деле для всех все есть. Просто подонки из преисподней умеют организовать нехватку всего. Например, не завести шахтерам мыло, чтобы вытащить их на площадь. Задача у князей тьмы одна – как можно активнее мутить воду социальной жизни, чтобы полностью захватить власть над мутным бездуховным миром. Кстати, безденежный обмен товарами и услугами вполне возможен. Через такие дела и светлое будущее будет прорастать. Нас безденежьем изматывают, а мы в ответ: давайте безденежную цивилизацию создавать. Старый ветхий мир, созданный князем мира сего, живет цивилизацией, то есть живет культом плотной материи по формуле сатаны или антихриста. Возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше. Новая эпоха на земле будет жить по формуле русского духа, по формуле Христа. Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих обращается к нам. Пока человечество не осознает своего места и назначения в космосе, пока не будут приняты закон перевоплощения, закон кармы и усвоена обоюдная зависимость всего сущего и, соответственно, великая ответственность человека, пока не будут осознаны миры надземные и воспринята иерархия света, пока мысль не получит признание как главный двигатель и духовный синтез не займет первенствующего значения в жизни государства, до тех пор не будут осуществлены мир, свобода и счастье человека, и великое служение общему благу останется в пределах отвлеченности. Но не возопиет дух человека и не обратит взора к высшему водительству, не пройдя через все ужасы бедствий и катаклизмов, вызванных его же безумием. Именно в этом безумии страшного разъединения и нетерпимости и отказа от принятия новых высших энергий, направляющих весь мир к дальнейшим ступеням эволюции, и следует искать космическую причину и смысл всех потрясений, периодически посещающих нашу злосчастную планету.